Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казынцева. Сегодня мы уже много знаем о гонениях, которым подверглась церковь сразу же после революции, о разрушенных храмах, о скверненных мощах. Описана история многих закрытых новой властью монастырей, изгнание из которых означало для их насельников разорение не только духовной, но и повседневной жизни. Что сталось с ними? Какое пристанище нашли они себе, будучи лишены права идти путем, избрав который когда-то, они оставили все – и семьи, и дома, чтобы следовать за Христом? Об этом нам известно чаще всего немного. Тем интереснее должна быть читателю документальная повесть о судьбе группы монахинь знаменитого Дивеевского монастыря, изгнанных из родной обители в праздник Рождества Богородицы в 1927 году. Эта повесть вышла в свет в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и называется «Незримая обитель» или «Краткая повесть о жизни дивеевских монахинь в муромском изгнании» с приложением подлинных документов, писем и воспоминаний. По словам кандидата филологических наук Натальи Богатырёвой, эта книга одновременно и повесть, как определил ее жанр автор, протоиерей Павел Хандзинский, и документально-историческое исследование, в котором первая часть посвящена судьбе Дивеевского монастыря, а во второй собраны документы, письма дивеевских монахинь, протоколы следственных дел, стенограммы допросов, которым подвергали послушниц и священников. В книге отражен скорбный и светлый путь не только дивеевских изгнанниц, но и многих иерархов, монахов и простых мирян, связанных с обителью и сохранивших веру в страшных обстоятельствах. Это и патриарх Тихон, и владыки Серафим Звезденский, Зиновий Дроздов, Серафим Чичагов, дочь которого также была среди дивеевских монахинь и скончалась в начале 1960-х годов в муромском изгнании. Это и патриарх Пимен, который в 1940-е годы служил в Муроме, совершал тайные постриги и всегда поддерживал дивеевских монахинь. Начинает свой рассказ автор таким сравнением. Если долго всматриваться в изображенных на старых фотографиях людей, то может показаться, что они действительно жили в таком вот черно-белом, слегка выцветшем или, наоборот, слишком контрастном мире. Хотя это и не так. Быть может, однако, именно таким показался Муром 15 октября 1927 года нескольким сошедшим с московского поезда проезжим. Ведь они были изгнанниками. Их было не меньше пяти. И в этой маленькой группе выделялись пожилая грузная женщина с чуть приподнятыми, как будто для того, чтобы поддержать усталые веки, бровями на округлом лице, и мужчина с волнистой седеющей бородой и в очках в проволочной оправе. Скорее всего, они были одеты по-монашески. Но если даже и нет, их должен был выдавать взгляд, какой бывает только у привыкших молиться людей. Это были игумени разогнанного 3 недели назад Дивеевского монастыря Александра и ушедший на покой после выхода декларации митрополита Сергия тамбовский архиепископ Зиновий. Архиепископ Зиновий и игумени Александра были знакомы уже 14 лет, с тех пор, как владыку назначили викарием Тамбовской епархии. В молодости он был священником в Костроме, но через 2 года после рукоположения овдовел, оставшись с маленьким сыном на руках. Ребенка приютили родственники, а сам он уехал в Петербург поступать в духовную академию. В Петербурге тогда в зените славы был отец Иоанн Кронштадтский, в коротких, отрывистых проповедях, все чаще предупреждавший о приближении последних времен. В 1902 году сына не стало. В 1903 будущий владыка принял постриг с именем Зиновий. Решив умереть для мира, он долго не мог умереть для прошлого и видел, словно наяву, свои прогулки с сыном по летним полям. В том же году в Сарове совершались торжества по прославлению преподобного Серафима. Царская семья молилась у мощей о даровании наследника. И не тщетно. Через год после саровских торжеств царица Александра родила долгожданного сына, царевича Алексея. Но еще за 4 года до этого Дивеевская блаженная Наталья Ивановна, что было мочи, зазвонившая во время обедни в колокола, объявила сбежавшимся монахиням, что провожают на небо правду. Правды на земле больше нет. Осенью 1904 года был сдан Порт-Артур. Окончивший к тому времени академию, иеромонах Зиновий узнал об этом в Кронштадте, на борту госпитального судна «Орел», куда его назначили судовым священником. 5 мая 1905 года, в день гибели русского флота, «Орел» был захвачен японцами и под конвоем отведен в Шанхай. Вернувшегося из двухмесячного плена отца Зиновия часто перемещали с места на место. До своей архиерейской хиротонии он успел побывать преподавателем Вятской семинарии, смотрителем Кутаисского духовного училища, правителем канцелярии экзарха Грузии, смотрителем Екатеринбургского училища, ректором Кишиневской семинарии. Тогда это было в порядке вещей. В Кишиневе он познакомился и сдружился с правящим архиереем, владыкой Серафимом Чичаговым, уже прославившимся летописью Серафима Дивеевского монастыря. Здесь же, в 1911 году, совершилась архиерейская хиротония отца Зиновия. Спустя 2 года он был переведен из Молдавии в Тамбов. И хотя Дивеев монастырь относился к Нижегородской епархии, тамбовских владык здесь жаловали. Совершалось это, как свидетельствует автор, в память о том, что когда-то для прекращения Дивеевской смуты Святейший Синод, по совету святителя Филарета Московского, перевел на время обитель под домофор тамбовского архиепископа Феофана, будущего затворника Выши. Союз святых принес обители мир. Избранная насельницами и утвержденная Синодом игуменья Мария Ушакова управляла Дивеевским монастырем более 40 лет. Дожив до прославления преподобного и удостоившись чести принять в обители царственную чету. Государю была представлена и казначея монастыря, монахиня Александра Траковская. Именно ее игуменья Мария назвала в завещании своей преемницей. Ко времени знакомства с владыкой Зиновием игуменья Александра начальствовала в монастыре уже 9 лет. «Придет время, и мои сиротки в рождественские ворота как горох посыплются», говорил кому-то преподобный Серафим. Но рождественских ворот в монастыре не было. Все разъяснилось, когда в канун Рождества Богородицы местный милиционер не позволил начать звон к малой вечерне. Собравшимся на службу сестрам объявили о закрытии монастыря и дали недельный срок на то, чтобы уйти. Желающие остаться должны были дать обещание не носить монашескую одежду и повесить портрет Ленина. Под утро начался дождь. В самый праздник владыка Зиновий служил в церкви Рождества Богородицы. Запев после запричастного стиха стихиру «Денесь, иже на разумных престолях, почивая и Бог», клиросные не смогли довести ее до конца от слез. Плакал и весь храм. Дождь шел, не утихая. В тот же день в Свято-Троицком соборе служил владыка Серафим Звездинский. Перед тем, как давать крест, он сказал, что настало время, когда каждая сестер будет поднесена чаша страданий. Кто-то выпьет только глоток, кто-то отопьет на четверть, кто-то половину, а кому-то достанется выпить и до дна. Еще сказал, что здесь они горели одной большой свечой, а теперь каждая будет как отдельная маленькая свечка. Еще велел беречь монашество, чтобы не случилось. В ночь после праздника арестовали матушку Александру, обоих владык, старших сестер и монастырских священников. На подводах под дождем их отправили в Арзамас. Но в монастыре богослужения продолжались еще неделю, до воздвижения. Последнюю литургию отслужили в храме всех скорбящих радость. После отпуста, как перед Великим постом, запели Адама в плач и стали прощаться. На следующий день уходили из монастыря. Из покинувших монастырь сестер кто-то вернулся к родным, кто-то ушел в мир и не уберег монашество. Но многие разбрелись по окрестным селам. Они жили впроголодь, брались за всякую черную работу, тайком молились и приходили плакать на развалинах своего излюбленного Иерусалима. Их арестовывали, судили, ссылали. Отбыв срок, они возвращались и жили по-прежнему, веря, что Дивеево вернется, и черпая силы в надежде. И если только две дождались обетованного дня, то это, конечно, не значит, что остальные были менее достойны. Неизвестно, кто ходатайствовал о судьбе владык и матушки Александры. Но после непродолжительного заключения им самим разрешили назвать место для поселения. Как бы то ни было, владыка Серафим выбрал село Меленки под Муромом, а владыка Зиновий и игуменья Александра – самый Муром. Так вот они вместе с несколькими монахинями перебрались в город Муром с неосуществимой, казалось бы, надеждой продолжить монашескую жизнь на новом месте. Как им это удалось, рассказывает книга, в которую вошли также документы и письма свидетельства самих монахинь. В 1927 году началось Муромское Дивеево. По словам Натальи Богатыревой, дивеевские монахини стали центром и стержнем тайной монашеской жизни. Кем бы ни работали в миру дивеевские монахини – щитоводом, медсестрой, кружководом, переводчицей – какие бы испытания им ни пришлось пережить – аресты, тюрьмы, лагеря – они горе спрятали куда-то совсем глубоко-глубоко и жили по-прежнему. По-прежнему строго исполнялся монастырский устав и правила, полностью пели и вычитывали дневную службу, молились за живых и умерших, совершали келейное правило и, вопреки всему, верили, что вернутся. И по свидетельствам современников, никогда не жаловались на гонения и не вспоминали палачей с ненавистью. Последние дивеевские монахини отошли ко Господу в начале 1990-х годов. Их запомнили как кротких, терпеливых, любящих и преданных людям, помогающих всем страждущим, сохранивших тот самый дух мирен, о котором говорил покровитель обители, преподобный Серафим. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я на этом с вами прощаюсь и пожелаю вам, как всегда, приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.